Жижи, Калет. Порой нужно просто извлекать максимум из того, что имеешь, или о том, что не стоит позволять публиковать свои произведения под именем Вилли. Прославившись при жизни, Пруст мастерски описывал ужасы высшего общества, полного лицемеров. Однако ему не нравилось принадлежать к той группе, которую французы называют «пепёль». Это одно из моих любимых слов и понятий французского языка, разумеется, не считая «бов». «Пепёль» — английское существительное, которое французы заимствовали и превратили в прилагательное. Во французском оно используется в значении «посвящённый», «почти знаменитый», а магазин «Пепёль» — журнал светской хроники. О телеведущей можно сказать «Elle est très pepeule», имея в виду, что она не сходит со страниц светской хроники. Кажется, впервые я услышала это слово от подруги, которая делилась со мной своим мнением о Мадонне. «Боф», — сказала она, пожав плечами. «Elle est trop pepeule». Ну, не знаю, слишком уж она кичится своей славой. Из тех писателей, о которых можно сказать, что им нравилось быть пепёль, Калет вспоминается в первую очередь. Много лет я понятия не имела о существовании Калет, хотя в детстве не раз смотрела фильм «Жижи». Одну из песен из этого фильма «Thank Heaven for Little Girls» мой дедушка даже включал в свой репертуар. «Инки-пинки парлеву». То есть вещей, которые кажутся французскими на слух, но на самом деле французскими не являются. Оказывается, даже если изображать Мариса Шевалье, исполняя песни на английском с сильным французским акцентом, петь по-французски ты не будешь. «Жижи» отчасти сформировала миф о французскости, характерный для середины XX века. Переглядки, перешептывания, «Фоли Бержер». Даже в детстве это казалось мне старомодным и немного странным. Мне в голову не приходило, что такой опереточный фильм может быть основан на романе, написанном довольно интересной женщиной. Калет не входит в число писателей, творчество которых я изучала в университете. В программе о ней даже не упоминалось. Я, наконец, узнала о ней, когда снова увидела «Жижи», кинофильм 1958 года, получивший рекордные на тот момент 9 «Оскаров». Этот рекорд продержался недолго. Уже в следующем году его побил Бен-Гур. В отличие от многих других писателей из этой книги, Калет не была завсегдатаем в учебных программах последних 50 лет. Но давно пора переосмыслить ее в рамках мейнстрима, как силу природы, бунтарку, правонарушительницу и икону феминизма. Это выражение кажется мне несколько странным и унизительно бессмысленным, ведь оно значит что-то вроде «женщина, которая не должна была добиться успеха, потому что была женщиной». Во многих отношениях Калет противоположность тем, кого мы сегодня называем феминистками. В конце концов, роман «Жижи», опубликованный в 1944 году, это, по сути, вариация на тему красотки. Возьмите девушку, которой суждено стать проституткой или, по крайней мере, чьей-то любовницей. Возьмите мужчину, который частенько захаживает к проституткам, но имеет золотое сердце. Столкните их друг с другом в серии чудесных происшествий, и любовь не заставит себя ждать. Юной леди больше не придется торговать собою. Прекрасному джентльмену больше не придется покупать любовь. Теоретически. А на самом деле, разве они просто не вступили в долгосрочные законные отношения проститутки и клиента? Это можно обсудить. Анализировать Калет-писательницу не проще, чем Калет-феминистку. Как знаменитость в самом современном смысле и как представительница шоу-бизнеса, она просто великолепна, мечта любого биографа и сценариста. Еще совсем девочкой она покинула свой дом в глубинке, став женой Вилли, одного из самых скандальных деятелей парижского литературного мира. Под этим псевдонимом скрывался литературный агент Анри Котье-Виллар, на которого трудилась целая толпа писателей, штамповавших книги для его издательства. Он превратил Калет в одну из самых востребованных фигур своего социального круга и включил в число своих авторов. Вместе они создали несколько сенсационных бестселлеров начала XX века — романы «Окладин» 1900-1903. Потом Калет устала от этого партнерства и желание Вилли ее контролировать и бросила его ради женщины по имени Мисси, носившей мужскую одежду. Начав сценическую карьеру вместе с Мисси, Калет затем проложила себе дорогу в варьете, где обнажала грудь, а еще стала публиковать собственные романы и даже делала репортажи с фронта Первой мировой войны. В собрании ее сочинений, вышедшем в 1948 году, 2 миллиона слов. Знаю, я все считаю их слова, но мне просто хочется показать, какими безумно плодовитыми были эти писатели до пришествия интернета. Намек понятен? Сидони Габриэль Калет родилась в 1873 году в Йоне и получила свое необычное имя от матери, которую называли Сидо. Позже Калет отмечала, что многим обязана матери, и признавалась в огромной любви к ней. Судя по всему, у нее было счастливое детство, хотя финансовое положение живущей за городом семьи оставляло желать лучшего. В 18 лет Калет переехала к брату и примерно тогда же познакомилась с Вилли. Они прожили в браке 17 лет, хотя часть из них провели порознь, и после этого, похоже, время от времени сходились снова. Вилли помог Калет осознать две вещи. Во-первых, что она умеет писать, а во-вторых, что ей лучше будет писать без него. Но начинала Калет как гострайтер, человек, пишущий тексты для другой, чаще всего публичной персоны. Современный эквивалент писательской фабрики Вилли — Джеймс Паттерсон, популярный автор детективов, который работает с целым рядом соавторов, включая Билла Клинтона. Они написали роман «Президент пропал». Вилли создал для этого прецедент. Вот только, развивая свой бренд, он был не столь честен, как Паттерсон, который явно указывает, с кем сотрудничает. Готье Виллар ставил писателям задачи, а затем публиковал их произведения под другими именами. Часто под собственным псевдонимом, словно все писал один Вилли. Ему не хотелось, чтобы настоящие авторы получили признание, и он даже настаивал на поддержании определенной легенды о создании романов «Аладдин». Вилли утверждал, что рукописи, перевязанные розовой лентой, подбросили ему на порог. На самом деле, порой он запирал Калет в комнате, чтобы она их писала. В биографическом отношении Калет сорвала джекпот — красивая, интересная, породистая, плодовитая, наделенная множеством талантов. Кроме того, она прекрасно вписывается в нарративы об идентичности и сексуальности, которыми увлечен современный мир. Сейчас мы можем говорить об этом открыто, но во времена Калет такое было бы невозможно. Однако интересно, можно ли ее с кем-то сравнить в литературном отношении? Как бы ни хотелось мне включить в канон великой классики как можно больше обойденных вниманием писательниц, все-таки ни феминизм, ни женщины не выиграют, если мы станем упоминать их имена просто из-за принадлежности к женскому полу. Калет — настоящий феномен по всем объективным критериям. Чрезвычайно полезно оценивать ее влияние и как писательницы, которая жила за пределами Парижа в период, когда в литературе все определялось тем, с кем ты знаком и в каких кругах вращаешься, и, конечно, как женщины, причем молодой. Что бы о ней ни говорили, она явно ломала стереотипы, и уже по этой причине вся ее жизнь преподносит нам урок счастья. Хотя романы «Аладдин» стали вершиной творчества Калет, это прозрачно замаскированная автобиографическая серия о взрослении школьницы. Сегодня ее помнят именно благодаря «Жижи». Это милейшая, забавнейшая и нелепейшая книга, и время ее совсем не пощадило. Называя ее забавной, я имею в виду, что забавна она непреднамеренно. Она крайне архаична и политически некорректна даже по меркам периода, в который была написана. В некотором роде печально, что ее написали в 1944 году. Хотя действие в ней происходит на рубеже веков, кажется, что она относится к гораздо более ранней эпохе. Такое впечатление, что существует определенный стиль, в котором Калет хотелось бы писать, когда она была гораздо моложе. Но у нее не получалось, потому что ею руководил Вилли. Когда эти книги полились из нее с огромной скоростью, оказалось, что они уже не соответствуют ни эпохе, ни личности Калет и уж точно не соответствуют той жизни, которую она вела. «Жижи» входит в серию книг Калет, которые словно были написаны позже, чем их следовало написать. Современному читателю с ними нелегко, поскольку они старомодны и прямолинейны. Уже на первых страницах Жильберта «Жижи», наша 15-летняя героиня, подгибает под себя журавлиные ноги, ворчит из-за своих кудряшек и демонстрирует стройные икры и высокий подъем стопы. Даже когда Вилли не стоял у нее за плечом, Калет не могла не включать в повествование детали, которые понравились бы лишь джентльменам начала XX века, любившим, чтобы им в мельчайших подробностях описывали ножки рояля. Вот подлинная цитата. «Я так мучаюсь из-за этих коротких юбок». Это утомляет, но, как ни странно, одновременно и радует своей легкомысленностью. Представьте, что маленькие женщины отправляются в Мулен-Руж. Если вас тошнит от упоминания о тонкой талии и матросской шляпке 15-летней Жижи на каждой второй странице, что этот роман не для вас. Подобно реальным отношениям Калет и Вилли, отношения Жижи и Гастона полны глуповатых детских прозвищ и лакричных конфет. Современному читателю это кажется противным. Здесь отчетливо виден контраст с фильмом 2018 года, где Калет изображена как нечто среднее между Вирджинией Вулф и суфражисткой. Калет в этом фильме играет Кира Найтли, а роль Вилли исполняет Доминик Уэст. Справедливости ради стоит сказать, что сюжет столь вечен и столь предсказуем, что знаком нам по фильму «Красотка», вышедшему в 1990 году. Действие происходит на рубеже веков в Париже, где Жижи готовят к жизни высококлассной куртизанки, но в итоге ее спасает богатый клиент по имени Гастон. Это и «Пигмалион», и «Моя прекрасная леди», и любая другая книга или картина, в которой история об эксплуатации превращается в сентиментальную сказку. Я не могу отделаться от мысли, что если бы не совершенно безукоризненная Одри Хёбберн в театральной версии и не Лесли Корон в фильме, вероятно, Жижи забылась бы навсегда. Книга коротка, всего 60 страниц, а история проста. Семья Жижи вращается во влиятельных кругах, и ее родственники заводят дружбу с обаятельным повесой Гастоном. Он присыщен жизнью и не хочет более ухаживать за женщинами, которые играют с ним, подталкивая его сделать предложение. Ему нравится бывать в компании невинной, казалось бы, Жижи и ее спутниц, ведь с ними ему не приходится из-за этого волноваться. Предполагается, что в нашем представлении Жижи недостаточно хороша, чтобы выйти за Гастона, и потому он может просто расслабиться, общаясь с нею. Но однажды Жижи выходит в свет, и Гастон понимает, что она уже не ребенок, а прекрасная девушка, да к тому же, вот вам, девушка, на которой он хочет жениться. Так он и поступает, но сначала пытается сделать ее своей любовницей. Жижи на это не соглашается и, в конце концов, заполучает Гастона в мужья. Счастливые времена. Нельзя сказать, что Жижи — это забытый шедевр, к которому стоит относиться так же, как к «А-ля Рюшерш дю Том Пердю». Но роман открывает окно в мир Калет и показывает любопытную версию феминизма, которая сильно отличается от феминизма наших дней. Разумеется, к тому времени, когда Калет написала его, ее самые скандальные дни остались в прошлом. Но все же в ее взгляде на мир было нечто необычное, и даже в 40-х годах она по-прежнему немного опережала время. В романе она всячески старается наделить Жижи свободой воли и мужеством, несомненно, списывая героиню с себя. Десятки лет спустя положение Жижи кажется чудовищным, и никому не приходит в голову восхищаться девушкой, сумевшей выйти замуж за мужчину, который хотел сделать ее своей любовницей. Но в контексте истории Жижи ведет себя необычно. Она знает, чего хочет, и понимает, какой судьбы предпочла бы избежать. Она не желает оказаться в ловушке и стать игрушкой в руках состоятельного мужчины, не получив при этом никаких привилегий и преимуществ, которые дает брак. Жижи ведет себя в известной степени свободно и независимо, и в отношениях с Гастоном искренно. Она говорит, что у него есть шанс заполучить ее, только если он согласится на предъявленные ей условия. А в ином случае ему ее не видать. Это, конечно, не Глория Стайнем, но для Франции 40-х годов, и особенно для Калет, которая, как мне кажется, так и не избавилась от представлений, свойственных гораздо более ранней эпохе, неплохо. Может, я зря подозреваю, что Гастон на самом деле просто грязный старикашка. Его поведение кажется совершенно объяснимым и непримечательным, ведь он всего лишь развлекается перед тем, как вступить в брак. Ему 33 года, и у него на плечах тяжким грузом лежит огромное богатство. Все любовницы Гастона из хороших семей. Связь с известной дамой полусвета — его единственный достойный образ жизни в ожидании блестящей женитьбы, при условии, что он вообще когда-нибудь женится. Пишет Калет. Да, единственный достойный образ жизни. Не дай бог, он найдет себе какое-нибудь хобби, вместо того, чтобы коротать время в компании женщин. Но позиция Гастона и вся мораль этой истории важна. Калет напоминает нам, как сильно изменилось положение женщин. Не будем же лишать Калет радости, внимательно анализируя ее сюжеты. В творчестве этой писательницы настоящий парад счастья и ярких красок, который поддерживается поразительно невинными и жизнеутверждающими описаниями мелочей, таких, например, как драгоценности. Как отмечает биограф Калет Джудит Турман, украшения и драгоценные камни играют важную роль при изучении мира Калет и становятся важной частью образа Жижи. Меня поражает, что даже через несколько десятков лет после своей связи с Вилли Колетт по-прежнему увлечена взаимоотношениями грязных старикашек и юных девушек. В одной из бесед тетя Алисия, бывшая куртизанка и наставница Жижи, объясняет своей подопечной, как различать камни, какие из них действительно ценны, а какие только кажутся ценными. И всем прекрасно известно, что драгоценности она получила в качестве награды за то, по сути, что была проституткой. Тем не менее, камни повышают ее самооценку, и ей хочется, чтобы ее уважали. Для Жижи это урок, и притом лицемерный, о том, что нужно знать себе цену. Никогда не носи дешевых украшений, подожди, когда у тебя появятся настоящие. Не уверена, что Колетт вкладывала в эти слова тот же смысл, который мы видим в них сегодня. Судя по всему, она поддерживает тетю Алисию. Но читателю кажется, что в них содержится урок о том, как важно знать цену всему и понимать, что ничто не ценно. Такова же серьезная проблема с наследием Колетт. Ее творчество чисто и очаровательно старомодно, но темы ее произведений устарели. Стиль Колетт отличается тем, что Турман называет зеленью и свежестью, а такого почти не встретить в литературе начала XX века. В нем и зелень яда, и зелень кислоты, и зелень желчи, но противоядием им служит цветущая зелень юности, пишет Джудит Турман. Я бы согласилась с этим, если бы Колетт написала все свои произведения примерно в одно время. Но она продолжает переписывать одну историю и дышать одним воздухом даже многие годы спустя. Есть в этом нечто трагическое. Британским читателям, возможно, вспомнится Барбара Картленд, автор любовных романов, которая прославилась как один из самых продаваемых писателей XX века. Продано 750 миллионов экземпляров ее книг. Она была эксцентрична, одевалась только в розовое, даже когда ей перевалило за 90, и носила пышные платья, словно маленькая принцесса, которая просто забыла повзрослеть. В популярной британской комедийной телепередаче «Little Britain» Картленд вывели в образе дамы Салли Маркем, восхитительно манерной и несуразной леди. Она прогуливается по своему поместью в вишневом вечернем платье и диктует секретарше романы, зачитывая фрагменты из Библии. Даже когда не за горами уже были 50-е, которые принесли с собой глоток свободы и свежего воздуха, Колетт продолжала писать о куртизанках и довольно старых мужчинах, приходивших поболтать с 15-летними девочками и подкупающих их безделушками для шкатулки с драгоценностями. Вот уж правда, хвала небесам за маленьких девочек, как и пел Морис Шевалье, исполнявший роль Анаре, дяди Гастона в киноверсии «Жижи». Когда речь в Жижи заходит об украшениях, подразумевается, что женщина должна знать о таких вещах, ведь в этом, среди прочего, ее сила. Жижи знает, как важно, чтобы никому не показалось, будто ты просишь слишком многого. Под этим черным от копоти потолком Гастона Лашая встречали женщины, которые не требовали от него ни жемчужных ожерелий, ни солитеров, ни шиншилл, и умели придать респектабельный тон беседе на самые скандальные и запретные темы. Жижи знает с тех пор, как ей было 12, что бусы госпожи Атеро из черного жемчуга подмочены, то есть что они крашеные. Но другое ее ожерелье из трех нитей настоящее и стоит полкоролевства. Бабушка велит ей перестать дружить с одноклассницей, которую заметили с бриллиантовым кольцом, полученным в подарок от поклонника, ведь носить его на публике не предусмотрительно. И это значит, что семья девочки менее состоятельна, чем мужчина, вручивший ей кольцо. Конечно, никто не говорит при этом, что позволять своей дочери или внучке общаться с мужчиной, который хочет подарить ей солитер, когда ей едва исполнилось 15, тоже не предусмотрительно, или странно, или неразумно, или еще что-то в том же духе. Глупо судить Колетт по современным стандартам, и она дает нам прекрасную возможность познакомиться с умонастроениями прошлого, особенно с точки зрения женщины, которая отчаянно хотела получить хотя бы часть собственной силы и воли в мире, настроенном против нее. С другой стороны, не вижу ничего плохого в том, чтобы раскритиковать Колетт как писательницу за то, что она унаследовала кое-что от цинизма Вилли. Десятилетия сменяют друг друга, но она не развивается со временем, не меняется в соответствии с происходящими в обществе моральными сдвигами, не стремится соответствовать новым культурным нормам. Она остается верна своему стилю, сложившемуся в начале XX века. Еще более странно, пожалуй, что Колетт написала «Жижи», когда ей уже перевалило за 70. Не хочу быть слишком суровой по отношению к ней, и очень важно, что в фильме 2018 года ей сделали скидку, изобразив сложной иконой феминизма. Но тот период был не лучшим в ее жизни. Когда Колет была замужем за евреем, которого арестовали гестаповцы, он вернулся несколько месяцев спустя, она писала для пронацистских газет и в начале 40-х годов, даже поработав над романом с антисемитскими отсылками. «Я не люблю, когда людей слишком строго судят за поступки, которые были в их времена в порядке вещей, и согласна с Камю, что лучше понимать, чем обвинять. Но мне кажется, что в случае с Колет фраза «времена были другие» не может служить универсальным оправданием». В конце концов, она проявляла свободу воли и нарушала традиции во многих сферах своей жизни, обычно в тех, где ей было удобно. И потому кажется, что ее вполне можно призвать к ответу и за другое. В общем, тут ей гордиться нечем. Тем не менее, я восхищаюсь яркой жизнью и наследием Колет. Она была совершенно необычным и свободолюбивым человеком. В 20 лет она вышла замуж за Вилли и начала писать романы под его руководством, когда ей не исполнилось и 30. Любопытно, что в биографических справках ее часто называют литературным работником. Никому бы, пожалуй, даже в голову не пришло назвать так Саган или Дюрас. Несомненно, это связано с тем, что Колет принадлежала к определенной эпохе, но объясняется еще и тем, что оценить ее литературное наследие немного сложнее. Она представляет свой период и не создала ни одного произведения, которое выходило бы за его рамки, как «Ле Тронже» или «Бонжур Тристес». Написанная Джудит Турман биография — один из самых увлекательных текстов, которые можно прочитать о Колет. Особенно прекрасны подписи к фотографиям. Редкий снимок молодой маркизы де Марни, Мисси, одетой почти в женское платье. Что бы ни говорили о Колет, как о литераторе, она играет важную роль, поскольку воплощает в себе множество причин, по которым мы влюблены во французскость. Колет привлекательная, чувственная и стильная, и даже немного напоминает Коко Шанель. Она драматичная, манерная и роскошная. Колет признает французскость как бренд, даже если и не говорит об этом прямо, все очевидно в ее творчестве, и не боится упаковать ее и продать нам. В некоторых случаях это происходит буквально, как в период Клодин, когда ее наряды, духи и косметику продавали как сопутствующие товары к книгам. Несомненно, из всех писателей, упоминаемых на этих страницах, и уж точно из всех прославленных французских писательниц, Колет наиболее плодовита и добилась немалого успеха. Впрочем, если честно, ее творчество в большей степени, чем сочинения других писателей, о которых говорится в этой книге, ощутило на себе пагубное влияние времени. И дело здесь не столько в наследии, его значимость, кажется, лишь повышается, сколько в готовности людей рекомендовать к прочтению ее сочинения. Может быть, я несправедлива, ведь Симона де Бувуар отметила, что Колет писала порнографические романы, а потом хорошие романы. Странно, что Колет пишет одну и ту же историю из раза в раз. Но здесь нет ничего удивительного, поскольку Вилли построил свою карьеру аналогичным образом, а значит, Колет с самого начала знала, что такая схема позволяет успешно публиковаться. И при ее жизни она работала, так почему бы и нет? Колет — заметная писательница, однако ее творчество не выдержало испытания временем. Ее жизнь и карьера в период, когда писательницы были редкостью, пожалуй, обладает большей значимостью, чем любое из сочинений. Важно, с каким размахом она жила, на каких людей влияла, в каких кругах вращалась. Если сравнить ее с писателем вроде Бальзака, окажется, что в их произведениях примерно равное количество слов. Но все же наследие Колет находится на другом уровне. Я пишу это с позиции феминистки, которая предпочитает, чтобы женщин-писательниц судили честно и справедливо, вместо того, чтобы видеть в них тех, кем они никогда не были. Вероятно, если подойти к вопросу радикально, можно сказать, что Колет при жизни добилась большего, чем кто-либо еще из упоминаемых на этих страницах писателей. В отличие от Саган, которая уже не сталкивалась с этой проблемой, Колет имела мало шансов на успех, поскольку была женщиной. Она родилась не в том месте, не в той среде, не в той семье. Она не стремилась стать ни писательницей, ни художницей. Но все же она добилась того, чего не сумели добиться многие великие писатели-мужчины, о которых я рассказываю в этой книге. Слава и богатство, насыщенные яркой личной жизни, а также возможности спокойно исследовать собственную сексуальность, не заражаясь при этом сифилисом. Думаю, это огромное достижение для такой плодовитой писательницы, и она заслуживает похвалы. Колет, как сказала бы моя бабушка, во многом опережала свое время. Она стала коротко стричься и носить брюки еще до того, как большинство женщин признали это нормальным. Самыми долгими в ее жизни были отношения с Мисси, маркизой де Марни. В фильме 2018 года о Мисси говорят в мужском роде. Но в реальности у нас почти нет оснований полагать, что Мисси считала себя транс-мужчиной или подверглась, как утверждали некоторые, какой-то операции по смене пола. Как бы то ни было, ее отношения с Калет были скандальными и прогрессивными. Разумеется, жизнь Калет была во многом ограничена, но она проявляла себя, неизменно пытаясь раздвинуть рамки. Позже она заводила романы с мужчинами, которые были значительно младше ее, и много писала о такой модели отношений в своих произведениях. После разрыва с Вилли она вышла замуж за французского журналиста и редактора Анри де Жувенеля. Этот брак распался через 12 лет, отчасти потому, что Калет завела интрижку со своим 16-летним пасынком. А вы еще считали Вилли мерзким? Думаю, со временем значимость Калет еще больше возрастет благодаря мифам, которые окутывают истоки ее карьеры. Сложно не узреть символизма в том, как поначалу муж запирал ее в комнате, чтобы заставить писать, и затем публиковал эти сочинения под собственным именем, пытаясь вымарать ее из истории. Она, разумеется, не желала с этим мириться. Если сочинения Калет становились все более предсказуемыми и служили зеркалом той консервативной эпохи, то жизнь писательницы к концу брака с Вилли и после него была этому полной противоположностью. В 1907 году они с Мисси, одетой в мужской костюм археолога, появились на театральной сцене в пантомиме «Египетский сон», где сыграли влюбленную пару. Непонятно, что шокировало публику сильнее — переодевание женщины в мужчину или поцелуй двух женщин. Их отношения были сложными. Калет поддерживала кое-какие связи с Вилли. Мисси часто жаловалась, что, может, и победила, но осталась для нее на втором месте. Тем не менее, Калет носила колье с гравировкой «Я принадлежу Мисси». Вдвоем они, Мисси и Калет, были королевами светской хроники своего времени, и часто Мисси отводилось больше места, чем Калет. Рассказывая о невероятной жизни Мисси, Клод Франсис и Фернандо Гонтье отмечают, что каждая уважающая себя молодая француженка хотела одеваться как Мисси. «О чем мечтают девушки?» — писали в «Le Courrier Français». «О том, чтобы выглядеть как одна известная маркиза». Мисси стала основоположницей моды на коктейли «Шартрес» — «Ля Маркиз». Она была исключительно богата и вкладывала деньги в журналы и кино. Мисси, несомненно, принадлежала к аристократии определенного сорта, и трудно представить себе более странное родословное древо, чем у нее. Она была потомком Людовика XV и внучкой племянницы Наполеона III Гортензии. Но даже этого было недостаточно для мифа о Мисси. Поговаривали, будто она была тайной сводной сестрой Сары Бернар и или внучкой царя Николая I. Мисси стала главным элементом в мозаике Калет. Она была такой, какой, вероятно, хотела быть сама Калет, финансово независимой, поскольку родилась в аристократической семье, и совершенно свободной. В некотором роде Калет, возможно, получила свободу, о которой мечтала. Она прожила 81 год и умерла в 1954 году, опубликовав немало романов в послевоенный период и проведя последние 10 лет своей жизни в статусе самого известного современного писателя во Франции. Она стала первой женщиной-писательницей, удостоенной государственных похорон. Это огромное достижение. Кроме того, в уроке Жижи есть кое-что показательное. Это безнадежно устаревшая история, которой место в XIX веке, а не в той эпохе, когда Калет ее написала. Но все же кое-что из нее дожило до наших дней и пришло к нам в форме таких фильмов, как «Бестолковые» и «Блондинка в законе». Мы делаем вид, что более не хотим видеть истории о женщинах, которые мечтают о том, чтобы их спасли, и ищут своего прекрасного принца. Но эти истории никуда не исчезают. Жижи — это чуть более сумбурная Золушка. Девушка преображается, а вместе с ней преображается и мужчина, влюбленный в нее. В этой истории нет глубины, она явно сказочная. Но в ней содержится посыл, который стоит запомнить. Не всем нам везет родиться свободными и независимыми. В этой ситуации Жижи не унывает и не позволяет никому себя унижать. Как пенистый бокал винтажного шампанского, Калет напоминает нам, насколько быстро все меняется и как интересна жизнь тех, кто помогает все менять. Нам точно стоит за это выпить.